Это была подлая, хотя и остроумная выдумка. К сожалению, из нее ничего не вышло, так как предпосылка оказалась все же неправильной. В обоих случаях дело объяснялось вовсе не ленью. Для того, чтобы понять это, достаточно было посмотреть на их землистого цвета кожу. Дело кончилось тем, что каждую ночь кто-нибудь из них спал на полу. При этом он мог легко простудиться. Тем временем Хайя тоже подсел к нам. Он подмигивает мне и любовно потирает свою лапищу. С ним вместе мы пережили прекраснейший день нашей солдатской жизни. Это было накануне нашей отправки на фронт. Мы были прикомандированы к одному из полков с многозначным номером, но сначала нас еще вызвали для экипировки обратно в гарнизон. Однако послали не на сборный пункт, а в другие казармы. На следующий день рано утром мы должны были выехать. Вечером мы собрались вместе, чтобы расквитаться с Химмельштоссом. Уже несколько месяцев тому мы поклялись друг другу сделать это. Кроп шел в своих планах даже еще дальше. Он решил, что после войны пойдет служить по почтовому ведомству, чтобы впоследствии, когда Химмельштосс снова будет почтальоном, стать его начальником. Он с упоением рисовал себе, как будет шкалить его. Поэтому-то Химмельштосс никак не мог сломить нас. Мы всегда рассчитывали на то, что рано или поздно он попадется в наши руки, уж во всяком случае в конце войны. Пока что мы решили как следует отдубасить его. Что особенного смогут нам за это сделать, если он нас не узнает, а завтра утром мы все равно уедем? Мы уже знали пивную, в которой он сидел каждый вечер. Когда он возвращался оттуда в казармы, ему приходилось идти по неосвещенной дороге, где не было домов. Там мы подстерегали его, спрятавшись за грудой камней. Я прихватил с собой постельник. Мы дрожали от нетерпения. А вдруг он будет не один? Наконец послышались его шаги, мы их уже изучили, ведь мы так часто слышали их по утрам, когда дверь казармы распахивалась, и дневальные кричали во всю глотку «Подъем!» «Один!» — шепнул Кроп. «Один!» Мы с Тьяденом, крадучись, обошли камни. Вот уже сверкнула пряжка на ремне Химмельштосса. Как видно, унтер-офицер был немного навеселе. Он пел. Ничего не подозревая, он прошел мимо нас. Мы схватили постельник, набросили его, бесшумно прыгнув сзади на Химмельштосса, и резко рванули концы так, что тот, стоя в белом мешке, не мог поднять руки. Песня умолкла. Еще мгновение, и Хайя Вестхус был возле Химмельштосса. Широко расставив локти, он отшвырнул нас. Так ему хотелось быть первым. Смакуя каждое движение, он встал в позу, вытянул свою длинную, как семафор, ручищу с огромной, как лопата, ладонью и так двинул по мешку, что этот удар мог бы убить быка. Химмельштосс перекувыркнулся, отлетел метров на пять и заорал благим матом. Но и об этом мы подумали заранее. У нас была с собой подушка. Хайя присел, положил подушку себе на колени, схватил Химмельштосса за то место, где виднелась голова, и прижал ее к подушке. Голос унтер-офицера тотчас же стал приглушенным. Время от времени Хайя давал ему перевести дух, и тогда мычание на минуту превращалось в великолепный звонкий крик, который тут же вновь ослабевал до писка. Тут Тьяден отстегнул у Химмельштосса подтяжки и спустил ему штаны. Плетку Тьяден держал в зубах. Затем он поднялся и заработал руками. Это была дивная картина. Лежавший на земле Химмельштосс, склонившийся над ним и державший его голову на коленях Хайя с дьявольской улыбкой на лице и с разинутым от наслаждения ртом, затем вздрагивающие полосатые кальсоны на кривых ногах, выделывающих под спущенными штанами самые замысловатые движения, а над ними в позе дровосека неутомимый Тьяден. В конце концов, нам пришлось силой оттащить его, а то бы мы никогда не дождались своей очереди. Наконец Хайя снова поставил Химмельштосса на ноги и в заключении исполнил еще один индивидуальный номер. Размахнувшись правой рукой чуть не до неба, словно собираясь захватить пригоршню звезд, он влепил Химмельштоссу оплеуху. Химмельштосс опрокинулся навзничь, Хайя снова поднял его, привел в исходное положение и, показав высокий класс точности, закатил ему вторую, на этот раз левой рукой. Химмельштосс взвыл и, став на четвереньки, пустился на утек. Его полосатый почтальонский зад светился в лучах луны. Мы ретировались на рысях. Хай еще раз оглянулся и сказал удовлетворенно, злобно и несколько загадочно. «Кровавая месть, как кровяная колбаса». В сущности, Химмельштоссу следовало бы радоваться, ведь его слова о том, что люди всегда должны взаимно воспитывать друг друга, не остались в туне, они были применены к нему самому. Мы оказались понятливыми учениками и хорошо усвоили его метод. Он так никогда и не дознался, кто ему устроил этот сюрприз. Правда, при этом он приобрел постельник, которого мы уже не нашли на месте происшествия, когда заглянули туда через несколько часов. События этого вечера были причиной того, что, отъезжая на следующее утро на фронт, мы держались довольно молодцевато. Какой-то старик с развивающейся окладистой бородой был так тронут нашим видом, что назвал нас юными героями. Мы едем к передовой на саперные работы. С наступлением темноты к баракам подъезжают грузовые автомобили. Мы влезаем в кузов. Вечер теплый, и сумерки кажутся нам огромным полотнищем, под защитой которого мы чувствуем себя спокойнее. Сумерки сближают нас. Даже скуповатый Тьяден протягивает мне сигарету и дает прикурить. Мы стоим вплотную друг к другу, локоть к локтю. Сесть никто не может. Да мы не привыкли сидеть. Мюллер впервые с давних пор в хорошем настроении. Он в новых ботинках. Моторы завывают, грузовики громыхают и лязгают. Дороги разъезжены. На каждом шагу ухаб. И мы все время ныряем вниз, так что чуть не вылетаем из кузова. Это нас нисколько не тревожит. В самом деле, что может с нами случиться? Сломанная рука лучше, чем простреленный живот. И многие только обрадовались бы такому удобному случаю попасть домой. Рядом с нами идут длинные колонны машин с боеприпасами. Они спешат, все время обгоняют нас. Мы окликаем сопровождающих, перебрасываемся с ними шутками. Впереди показалась высокая каменная стена. Это ограда дома, стоящего поодаль от дороги. Вдруг я начинаю прислушиваться. Не ошибся ли я? Нет, я снова явственно слышу гоготание гусей. Я гляжу на Качинского, он глядит на меня. Мы сразу же поняли друг друга. «Кат, я слышу, тут есть кандидат на сковородку!» Он кивает. «Это мы провернем, когда возвратимся, я в курсе». «Ну, конечно же, Кат в курсе дела. Он наверняка знает каждую гусиную ножку в радиусе 20 километров». Мы въезжаем в район артиллерийских позиций. Для маскировки с воздуха орудийные окопы, обсаженные кустами, образующими сплошные зеленые беседки, словно артиллеристы собрались встречать праздник кущей. Эти беседки имели бы совсем мирный вид, если бы под их веселыми сводами не скрывались пушки. От рудийной гари и капелек тумана воздух становится вязким. На языке чувствуется горький привкус порохового дыма. Выстрелы грохочут так, что наш грузовик ходит ходуном. Вслед за ними с ревом катится эхо. Все вокруг дрожит. Наши лица незаметно изменяют свое выражение. Правда, мы едем не на передовую, а только на саперные работы. Но на каждом лице сейчас написано «Это полоса фронта». Мы вступили в ее пределы. Это еще не страх. Тот, кто ездил сюда так часто, как мы, становится толстокожим. Только молоденькие новобранцы взволнованы. Кат учит их. А это 30-линейка. То есть орудие калибром 75 миллиметров. Слышите, вот она выстрелила. Сейчас будет разрыв. Но глухой отзвук разрывов не доносится до нас. Он тонет в смутном гуле фронта. Кат прислушивается к нему. Сегодня ночью нам дадут прикурить. Мы все тоже прислушиваемся. На фронте беспокойно. Кроп говорит. Томми уже стреляют. С той стороны явственно слышатся выстрелы. Это английские батареи справа от нашего участка. Они начали обстрел на час раньше. При нас они всегда начинали ровно в 10. «Из чего вы думали?» — ворчит Мюллер. «У них, видать, часы идут вперед». «Я же вам говорю, нам дадут прикурить. У меня перед этим всегда кости ноют». Кат втягивает голову в плечи. Рядом с нами ухают три выстрела. Косой луч пламени прорезает туман, стволы ревут и гудят. Мы поеживаемся от холода и радуемся, что завтра утром снова будем в бараках. Наши лица не стали бледнее или краснее обычного, нет в них и особенного напряжения или безразличия, но все же они сейчас не такие, как всегда. Мы чувствуем, что у нас в крови включен какой-то контакт. Это не пустые слова. Это действительно так. Фронт. Сознание, что ты на фронте. Вот что заставляет срабатывать этот контакт. В то мгновение, когда раздается свист первых снарядов, когда выстрелы начинают рвать воздух в наших жилах, в наших руках, в наших глазах, вдруг появляется ощущение сосредоточенного ожидания, настороженности, обостренной чуткости, удивительной восприимчивости всех органов чувств. Все тело разом приходит в состояние полной готовности. Мне нередко кажется, что это от воздуха, сотрясаемый взрывами, вибрирующий воздух фронта, внезапно возбуждает нас своей тихой дрожью. А может быть, это сам фронт? От него исходит нечто вроде электрического тока, который мобилизует какие-то неведомые нервные окончания. Каждый раз повторяется одно и то же. Когда мы выезжаем, мы просто солдаты, порой угрюмые, порой веселые, но как только мы видим первые орудийные окопы, все, что мы говорим друг другу, звучит уже по-иному. Вот Кат сказал, нам дадут прикурить. Если бы он сказал это, стоя у бараков, то это было бы просто его мнение и только. Но когда он произносит эти слова здесь, в них слышится нечто обнаженно резкое, как холодный блеск штыка в лунную ночь. Они врезаются в наши мысли, как нож в масло, становятся весомее и взывают к тому бессознательному инстинкту, который пробуждается у нас здесь. Слова эти с их темным, грозным смыслом «нам дадут прикурить». Быть может, это наша жизнь содрогается в своих самых сокровенных тайниках и поднимается из глубин, чтобы постоять за себя. Фронт представляется мне зловещим водоворотом. Еще вдалеке от его центра, в спокойных водах, уже начинаешь ощущать ту силу, с которой он всасывает тебя в свою воронку медленно, неотвратимо, почти полностью парализуя всякое сопротивление. Зато из земли, из воздуха в нас вливаются силы, нужные для того, чтобы защищаться, особенно из земли. Ни для кого на свете земля не означает так много, как для солдата. В те минуты, когда он приникает к ней, долго и крепко сжимая ее в своих объятиях, когда под огнем страх смерти заставляет его глубоко зарываться в нее лицом и всем своим телом, она — его единственный друг, его брат, его мать. Ей, безмолвной, надежной заступнице, стоном и криком поверяет он свой страх и свою боль, и она принимает их и снова отпускает его на 10 секунд. 10 секунд перебежки, еще 10 секунд жизни, и опять подхватывает его, чтобы укрыть, порой навсегда. Земля, 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 у тебя есть складки, впадины, ложбинки, в которые можно залечь с разбега и можно забиться, как крот. Земля, когда мы корчились в предсмертной тоске под всплесками несущего уничтожения огня, под леденящий душу вой взрывов, ты вновь дарила нам жизнь, вливала ее в нас могучей встречной струей. Смятение обезумевших живых существ, которых чуть было не разорвало на клочки, передавалось тебе, и мы чувствовали в наших руках твои ответные токи и вцеплялись еще крепче в тебя пальцами и безмолвно, боязливо, радуясь еще одной пережитой минуте, впивались в тебя губами. Грохот первых разрывов одним взмахом переносит какую-то частичку нашего бытия на 1000 лет назад. В нас просыпается инстинкт зверя. Это он руководит нашими действиями и охраняет нас. В нем нет осознанности. Он действует гораздо быстрее, гораздо увереннее, гораздо безошибочнее, чем сознание. Этого нельзя объяснить. Ты идешь и ни о чем не думаешь. Как вдруг ты уже лежишь в ямке, и где-то позади тебя дождем рассыпаются осколки. А между тем ты не помнишь, чтобы слышал звук приближающегося снаряда или хотя бы подумал о том, что тебе надо залечь. Если бы ты полагался только на свой слух, от тебя давно бы ничего не осталось, кроме разбросанных во все стороны кусков мяса. Нет, это было другое. То похожее на ясновидение чутье, которое есть у всех нас. Это оно вдруг заставляет солдата падать ничком и спасает его от смерти, хотя он и не знает, как это происходит. Если бы не это чутье, от Фландрии до Вогезов давно бы уже не было ни одного живого человека. Когда мы выезжаем, мы просто солдаты, порой угрюмые, порой веселые. Но как только мы добираемся до полосы, где начинается фронт, мы становимся полулюдьми, полуживотными. Наша колонна втягивается в жиденький лесок. Мы проезжаем мимо походных кухонь. За лесом мы слезаем, грузовики идут обратно. Они должны заехать за нами завтра до рассвета. Над лугами стелется долетающий до груди слой тумана и порохового дыма. Светит луна. По дороге проходят какие-то части. На касках играют тусклые отблески лунного света. Из белого тумана выглядывают только головы и винтовки, кивающие головы, колыхающиеся стволы. Вдали, ближе к передовой, тумана нет. Головы превращаются там в человеческие фигуры. Солдатские куртки, брюки и сапоги выплывают из тумана, как из молочного озера. Они образуют походную колонну. Колонна движется, все прямо и прямо, фигуры сливаются в сплошной клин. Отдельных людей уже нельзя различить. Лишь темный клин с причудливыми отростками из плывущих в туманном озере голов и винтовок медленно продвигается вперед. Это колонна, а не люди. По одной из поперечных дорог навстречу нам подъезжают легкие орудия и повозки с боеприпасами. Конские спины лоснятся в лунном свете, движения лошадей красивы. Они закидывают головы, видно, как блестят их глаза. Орудия и повозки скользят мимо нас на распадающемся фоне лунного ландшафта. Всадники с их касками кажутся рыцарями, давно ушедших времен. В этом есть что-то красивое и трогательное. Мы идем к саперному складу. Одни взваливают на плечи острые гнутые железные колья, другие насаживают мотки проволоки на гладкие железные бруски, и мы идем дальше. Нести все это неудобно и тяжело. Местность становится все более изрытой. Идущие впереди передают по цепи. Внимание! Слева глубокая воронка. Осторожно, траншея. Наши глаза напряжены, наши ноги и палки ощупывают почву, прежде чем принять на себя вес нашего тела. Внезапно колонна останавливается. Некоторые налетают лицом на моток проволоки, который несут перед нами. Слышится брань. Мы наткнулись на разбитые повозки. Новая команда. «Кончай курить!» Мы подошли вплотную к окопам. Пока мы шли, стало совсем темно. Мы обходим лесок, и теперь перед нами открывается участок передовой. Весь горизонт от края до края светится смутным красноватым заревом. Оно в непрестанном движении. Там и сям его прорезают вспышки пламени над стволами и батарей. Высоко в небо взлетают осветительные ракеты, серебристые и красные шары. Они лопаются и осыпаются дождем белых, зеленых и красных звезд. Время от времени в воздух взмывают французские ракеты, которые выбрасывают шелковый парашютик и медленно-медленно опускаются на нем к земле. От них все вокруг освещено, как днем. Их свет доходит до нас. Мы видим на земле резкие контуры наших теней. Ракеты висят в воздухе несколько минут, потом догорают. Сейчас же повсюду взлетают новые, и вперемешку с ними опять зеленые, красные, синие. «Влипли», — говорит Кат. Раскаты орудийного грома усиливаются до сплошного приглушенного грохота, потом он снова распадается на отдельные группы разрывов. Сухим треском пощелкивают пулеметные очереди. Над нашими головами мчится, воет, свистит и шипит что-то невидимое, заполняющее весь воздух. Это снаряды мелких калибров. Но между ними в ночи уже слышится басовитое пение крупнокалиберных тяжелых чемоданов, которые падают где-то далеко позади. Они издают хриплый трубный звук, всегда идущий откуда-то издалека, как зов оленей во время течки, и их путь пролегает высоко над воем и свистом обычных снарядов. Прожекторы начинают ощупывать черное небо. Их лучи скользят по нему, как гигантские, суживающиеся на конце линейки. Один из них стоит неподвижно и только чуть подрагивает. Тотчас же рядом с ним появляется второй. Они скрещиваются, между ними виднеется черное насекомое. Оно пытается уйти, это аэроплан. Лучи сбивают его с курса, ослепляют его, и он падает. Мы забиваем железные колья в землю на равном расстоянии друг от друга. Каждый моток держит двое, а двое других разматывают колючую проволоку. Это отвратительная проволока с густо насаженными длинными остриями. Я разучился разматывать ее и расцарапал себе руку. Через несколько часов мы управились, но у нас еще есть время до прибытия машин. Большинство из нас ложится спать. Я тоже пытаюсь заснуть. Однако для этого слишком свежо. Чувствуется, что мы недалеко от моря. Холод то и дело будет нас. Один раз мне удается уснуть крепко. Я просыпаюсь, словно от внезапного толчка, и не могу понять, где я. Я вижу звезды, вижу ракеты, и на мгновение мне кажется, будто я уснул на каком-то празднике в саду. Я не знаю, утро ли сейчас или вечер. Я лежу в белой колыбели рассвета и ожидаю ласковых слов, которые вот-вот должны прозвучать, слов ласковых, домашних. Уж не плачу ли я? Я подношу руку к глазам. Как странно, разве я ребенок? Кожа у меня нежная. Все это длится лишь одно мгновение. Затем я узнаю силуэт Качинского. Он сидит спокойно, как и подобает старому служаке, и курит трубку. Разумеется, трубку с крышечкой. Заметив, что я проснулся, он говорит:
«А здорово тебя, однако, передернуло.
Это был просто дымовой патрон. Он упал вон в те кусты». Я сажусь. На душе у меня какое-то странное чувство одиночества. Хорошо, что рядом со мной Кат. Он задумчиво смотрит в сторону переднего края и говорит: «Очень неплохой фейерверк, если бы только это не было так опасно». Позади нас ударил снаряд. Некоторые новобранцы испуганно вскакивают. Через несколько минут разрывается еще один, на этот раз ближе. Кат выбивает свою трубку. «Сейчас нам дадут жару». Обстрел начался. Мы отползаем в сторону, насколько это удается сделать в спешке. Следующий снаряд уже накрывает нас. Кто-то кричит. Над горизонтом поднимаются зеленые ракеты. Фонтаном взлетает грязь, свистят осколки. Шлепающий звук их падения слышен еще долгое время после того, как стихает шум разрывов. Рядом с нами лежит насмерть перепуганный новобранец с льняными волосами. Он закрыл лицо руками. Его каска откатилась в сторону. Я подтягиваю ее и собираюсь нахлобучить ему на голову. Он поднимает глаза, отталкивает каску и, как ребенок, лезет головой мне под мышку, крепко прижимаясь к моей груди. Его узкие плечи вздрагивают. Такие плечи были у Кеммериха. Я его не гоню, но чтобы хоть как-нибудь использовать каску, я пристраиваю ее новобранцу на заднюю часть. Не для того, чтобы подурачиться, а просто из тех соображений, что сейчас это самая уязвимая точка его тела. Правда, там толстый слой мяса, но ранение в это место — ужасно болезненная штука. К тому же приходится несколько месяцев лежать в лазарете, все время на животе, а после выписки почти наверняка будешь хромать.